Это машина Дэна? Красный Форд Торино? Артур глянул на замусоренную стоянку. Там притормозил помятый Торино. Пара его выхлопных труб хором выдыхала темный дым. Дверца со стороны водителя открывалась. «Да». Кимберли заперла дверь на два дополнительных замка. «Наверное, у него с собой нож». «У тебя есть телефон?» «Нет», — ответила она. «А не помешал бы». Кимберли пожала плечами. «Он же тебя убьет», — сказал Артур. «Не сейчас, здесь ты». «Тогда потом, когда я уйду». Кимберли снова пожала плечами и села. Очень скоро на лестнице послышались шаги, затем стук в дверь. А затем Дэн принялся орать, чтобы она открывала дверь. Кимберли в ответ завопила, что не откроет и что она не одна.
«Лады!»
– пронзительно завизжал Дэн.
«Я тебе шины порежу!»
Он побежал вниз. И Арктур с девушкой смотрели в разбитое окно, как Дэн Манчер, тощий, коротко стриженный тип с педерастической внешностью, размахивая ножом, приближается к ее машине. Вопли его теперь были слышны всей округе.
«Я тебе шины порежу, шины твои блядские, а потом я тебя нахуй прикончу!»
Нагнувшись, он полоснул сначала одну, а затем другую шину старенького доджа девушки. Кимберли вдруг бросилась к двери и с бешеной энергией принялась отпирать разнокалиберные замки.
«Я должна его остановить, ведь он мне шины режет, а у меня даже страховки нет!»
Арктур схватил ее за руку.
«Моя машина тоже там!»
Пистолета у него с собой, понятное дело, не было. Зато у Дэна был нож марки «Кейс» и полная отмороженность.
«Шины не главное!»
«Шины! Мои шины!»
Визжа, девушка силилась отпереть дверь.
«Ему как раз это и нужно!»
Втолковывал ей Арктур. «Ниже этажом!» Выдохнула Кимберли. «Позвони в полицию, там есть телефон.
Пусти!»
Она с недюжиной силой его отпихнула и, наконец, сумела открыть дверь.
«Я в полицию позвоню! Мои шины! Там одна совсем новая!»
«Я с тобой!» Он схватил ее за плечо, но Кимберли вывернулась и стремительно понеслась вниз по лестнице. Арктур едва за ней поспевал. Спустившись на этаж, девушка бешено забарабанила в дверь.
«Откройте, пожалуйста!» – вопила она. «Пожалуйста, я хочу в полицию позвонить! Пожалуйста, дайте мне позвонить в полицию!»
Арктур встал рядом и спокойно постучал.
«Нам нужно воспользоваться вашим телефоном», – попросил он. «Это очень срочно».
Пожилой мужчина в сером свитере, мятых форменных брюках и с галстуком на шее открыл дверь.
«Спасибо»,
– поблагодарил Арктур. Кимберли протолкнулась мимо мужчины, подбежала к телефону и позвонила. Арктур встал лицом к двери, ожидая, что покажется Дэн. Но больше никаких звуков не раздавалось, не считая безмозглой болтовни Кимберли. Она гнала оператору что-то насчет ссоры из-за пары ботинок ценой в целых $7.
«Он сказал, что они его, потому что я их ему на Рождество подарила», – бубнила девушка. «Но они мои, потому что платила-то за них я, а потом он хотел их забрать, и тогда я консервным ножом оторвала от них задники, а он…»
Она вдруг заткнулась, затем закивала головой.
«Хорошо, спасибо. Да, я продержусь».
Пожилой мужчина внимательно разглядывал Арктура, и тот в ответ тоже на него глазел. В соседней комнате за всем происходящим молча наблюдала пожилая дама в ситцевом платье. На лице ее застыл страх.
«Скверно вам тут живется», — сказал двум пожилым людям Арктур. «Так все время», — пожаловался пожилой мужчина. «Мы каждую ночь слышим, как они дерутся, и он все время кричит, что убьет ее».
«Нам надо было вернуться в Денвер», — произнесла пожилая дама. «Я же тебе говорила, надо было вернуться обратно».
«Эти ужасные драки», — продолжил пожилой мужчина. «Все время что-то бьется и шум».
Убитым взглядом он смотрел на Арктура, прося то ли о помощи, то ли о понимании.
«Снова и снова, без конца. А хуже всего то, что всякий раз, знаете...» «Да-да, скажи ему», — поддержала его пожилая дама. «Хуже всего то»,
— с достоинством произнес пожилой мужчина,
«что всякий раз, как мы выходим на улицу, в магазин или на почту, внизу мы наступаем в... знаете, что собаки оставляют».
«Не оставляют, а делают»,
— с достоинством поправила пожилая дама. Приехала машина местной полиции. Арктур дал свидетельские показания, не раскрывая себя как сотрудника правоохранительных органов. Мент записал его показания и попытался записать показания Кимберли как потерпевшей, но та несла сущую гальматью. Снова и снова она долдонила про пару ботинок, почему она их купила и как много они для нее значили. Мент, сидя со своим листком на картонке, раз поднял глаза на Арктура и одарил его холодным взглядом, понять который Арктур не смог, но который все равно ему не понравился. В конце концов, мент посоветовал Кимберли позвонить, если подозреваемый вернется и доставит еще неприятности.
«Вы отметили порезанные шины?» – спросил Арктур, когда мент собрался уходить. «Осмотрели ее машину на стоянке? Вам не мешало бы лично записать номера порезанных шин, отметить нанесение порезов острым предметом и то, что это произошло недавно, и из них до сих пор воздух выходит?»
Мент снова одарил его тем же взглядом и без всяких дальнейших комментариев вышел.
«Тебе нельзя здесь оставаться», — сказал Арктур девушке. «Ему следовало посоветовать тебе уехать. Спросить, могла бы ты еще где-нибудь остаться».
Кимберли сидела на потрёпанной кушетке в своей замусоренной гостиной. Теперь, когда она бросила тщетные попытки изложить менту суть своего положения, глаза ее снова лишились блеска. В ответ на замечание Арктура она лишь пожала плечами.
«Я тебя куда-нибудь отвезу», — сказал Арктур. «У тебя есть друг, которому ты бы могла».
«Пошел нахуй!»
— вдруг злобно рявкнула Кимберли. Голосом, удивительно похожим на голос Дэна Манчера, только еще скрипучее.
«Пошел ты нахуй, Боб Арктур! Съеби отсюда! Ну, порыл! Съебешь ты или нет?»
Ее вопли становились все визгливей, а потом внезапно оборвались. Арктур вышел из квартиры и стал медленно спускаться по лестнице. Когда добрался до нижней ступеньки пролета, что-то вдруг загремело и загрохотало вслед за ним. Оказалось, банка драну. Затем Арктур услышал, как запирается дверь, один замок за другим. «Бесполезные замки», — подумал он. «Все тщетно». Следователь посоветовал Кимберли звонить, если подозреваемый вернется. Как же она позвонит, не выходя из квартиры? А если она выйдет, Дэн Манчер пырнет ее ножом марки Кейс, как шину. Тогда, если вспомнить жалобы живущих этажом ниже стариков, Кимберли как пить дать сперва наступит, а затем упадет мертвый в собачье дерьмо. Арктуру хотелось истерически хохотать над приоритетами пожилой пары. Мало того, что у них над головами выгоревший торчок каждую ночь колотит, угрожает убить и, скорее всего, скоро убьет торгующую собой молодую наркоманку, у которой наверняка стрептококковое заражение горла, да и много помимо горла, но вдобавок к этому самое худшее. Везя Лакмана с Баррисом обратно на север, Арктур вслух посмеивался.
«Дерьмо собачье», — повторял он. «Собачье дерьмо». Если вдуматься, решил он, то весь юмор в собачьем дерьме. В уморительном дерьме собачьем.
«Ты бы лучше поменял полосы и объехал тот грузовик», — посоветовал Лакман. «Мудозвон еле тащится».
Арктур перебрался на левую полосу и набрал скорость. Но затем, когда он отпустил газ, педаль вдруг провалилась на уровень коврика на полу. Тут же мотор яростно взревел, набирая полные обороты, и машина буквально выстрелила вперед на чудовищной дикой скорости.
«Тормози!»
— хором воскликнули Лакман с Баррисом. Машина мигом набрала сотню. Впереди замаячил фургон Volkswagen. Педаль газа сдохла. В нормальное положение она так и не вернулась. Оба пассажира, и Лакман, который сидел рядом с Арктуром, и Баррис позади, инстинктивно выбросили руки перед собой. Арктур вывернул баранку, и пули пронесся мимо Volkswagen. Слева, где еще оставалось немного свободного места, прежде чем туда успел влететь шедший на приличной скорости корвет. Корвет отчаянно засигналил, и все трое услышали, как завизжали его тормоза. Тут Лакман с Баррисом завопили. Лакман резко протянул руку и выключил зажигание. Арктур тем временем перевел рычаг коробки передач в нейтральное положение.
Машина сбавила ход, он тормознул ее, перевел на правую линию, а затем, когда мотор наконец заглох, откатился на обочину и постепенно остановился.